Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. «Право на правду о войне» – такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Руководитель движения «Русский общенациональный союз», депутат Законодательного собрания Владимирской области Игорь Артемов, военный историк Андрей Жуков, депутат Государственной Думы России Алексей Митрофанов и лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода», и на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. Поздравляем ветеранов войны с Днем Победы, скорбим по погибшим. Наверное, в семьях участников сегодняшней передачи обязательно есть те, кто прошел через ад войны, есть живые и мертвые. Вчера я общался с одним из фронтовиков, советским, естественно. Ему 85 лет. После войны он долгое время работал журналистом, но так ничего и не заработал, если не считать два инфаркта и язву. Но вы знаете, он не в претензии на сегодняшнюю жизнь. Пенсия около 10 тысяч рублей. Больше, говорит, и не надо мне. Детям и внукам еще с этой пенсии умудряется отложить. Не бросают также общественные организации. Ему выплачивают какие-то премиальные продуктовые запасы. Но все ли мы знаем о войне? И достаточно ли то, что сегодня написано и показано, для ее правильного восприятия? Андрей Жуков.
Добрый день. Ну, наверное, того, что будет написано и показано, даже в ближайшие годы никогда не будет достаточно для полной правды о войне. Но что мне хотелось бы сказать, ведь за последние 15 лет, которые прошли после падения коммунистического режима в России, был брошен огромный вал, что так можно выразиться, воспоминаний, документов, публикаций, монографий, которые существенно расширяют наши знания, наше представление о Второй мировой войне. Другой вопрос в том, насколько эти документы доступны и насколько они соответствуют, так сказать, генеральной линии. Ну, если можно сказать, что на протяжении 91-го и конца 90-х годов генеральной линии не было вообще, шли самые различные публикации от коммунистических до откровенно антикоммунистических, то сейчас вот эта вот генеральная линия, она начинает вырисовываться. То есть мы возвращаемся к такому, я бы сказал, брежневскому восприятию Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, вот как составной части Второй мировой войны. Чего мы...
Только без малой земли.
Ну да, только без малой земли и без роли Леонида, личной роли дорогого Леонида Ильича. Ну, может быть, остановиться вот на таких пунктах, о которых наша широкая аудитория недостаточно проинформирована. Но прежде всего мне, как человеку, занимающемуся историей русской военной эмиграции, хотелось сказать, что это действительно большой пробел, как русская военная эмиграция. Просто русская эмиграция восприняла и Вторую мировую войну, и восприняла 22 июня вторжение Германии в СССР. Потом, действительно, у нас, мне кажется, недостаточно осведомлены люди о русской освободительной армии генерала Власова, о других русских частях, которые воевали во Второй мировой войне на стороне Германии. Роль церкви во Второй мировой войне, восстановление православной церкви на оккупированных немцами территориях, тоже один из таких моментов. Еще, безусловно, очень интересный вопрос о союзниках СССР во Второй мировой войне. Вот эти все темы, они не то что неизвестны, но являются, в общем-то, недостаточно о них, о разных аспектах этих тем, выразимся так, недостаточно проинформирована наша вот широкая аудитория. Каким-то узким специалистам, историкам, ну, действительно, это все известно. Но мы говорим сейчас о широкой аудитории.
Валерия Новодворская.
Правда о войне безрадостна. И самая главная правда, о которой никто не хочет говорить, потому что на этом мифе Очень много генсеков воздвиглось, и вот еще один президент сейчас топчется на этом мифе по фамилии Путин. Это то, что мы, во-первых, эту войну проиграли. Единственной проигравшей стороной оказался не то, что СССР, ладно, черт с ним, с империей зла, но Россия. То есть многие из нас еще до своего рождения оказались проигравшими, потому что ничего мы не получили в результате военной победы, разве что 27 миллионов положили. И то, что этот миф, он не безобиден. Вот в Эстонии, например, погиб молодой человек 20 лет от роду. Его догнал миф, его догнала ложь о войне и убила, а он мог бы еще жить. Если бы с самого начала было четко сказано, что никого мы не освободили в Восточной Европе, и никакой благодарности ждать нельзя, потому что одно дело Алеши, Саши, Васи, которые, может быть, искренне верили в то, что они освобождают, потому что им кидали цветы, да, люди натерпелись под немцем, они думали, что это освободители. А потом за освободителями пришли особисты, и начался террор, и вот те, которые поехали в Сибирь, эстонцы, уже не имели никакого основания считать это освобождением. Если бы с самого начала это было известно, едва ли молодой человек отправился бы класть свою жизнь ради куска бронзы, который стоит там или в другом месте. И еще одна очень неприятная вещь – это то, что вообще все памятники в Западной Европе на эту тему и даже знаменитый солдат со спасенной девочкой на руках – все это стоит абсолютно зря. Другое дело, что немцы не посмеют ничего делать с этой скульптурой, они знают свою историческую вину, они помнят, что они и сами сотворили, поэтому они не тронут этот памятник. Но беда вся в том, что тот, кто читал мемуары Льва Копелева, советского майора, политрука, который схватил 10 лет за еще до приказа маршала Аркасовского, 10 лет за защиту мирного немецкого населения, он знает, что творили советские солдаты, может быть, не все, но очень и очень многие на территории оккупированной Германии. Это было не лучше того, что делали эсэсовцы у нас, и недаром маршалу Рокоссовскому пришлось потом издать приказ о расстреле на месте за мародерство, за насилие над мирным населением. То есть правота майора Копелева была очень четко продемонстрировано, но он все равно поехал на 10 лет в Сибирь, потому что уж очень отчаянно за них заступался. То есть нам абсолютно нечем здесь хвастаться, и нам, в общем-то, нечем праздновать. Конечно, англичане, американцы, французы имеют основания вспомнить добрым словом эти 27 миллионов, которые легли для того, чтобы они жили спокойно, сыто и счастливо. Не знаю, вспоминают или нет, но что, простите, ни чехи, ни поляки, ни эстонцы, ни литовцы, ни латыши, ни венгры не имеют основания сказать спасибо, это тоже верно. Поэтому нам надо искать другое основание, другой постамент для своей гордости и для того, чтобы жить дальше. Этого у нас нет. И этот миф надо разоблачать, потому что мы 60 лет живем мифом, и в результате совершенно забыли про реальную действительность.
Резюмирует Валерия Новодворская. Через полминутки продолжим.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
«Право на правду о войне». Алексей Митрофанов, согласны ли вы с предыдущими участниками? Жуков и Новодворский.
В чем-то согласен, в чем-то нет. Да, действительно, если посмотреть в широком историческом контексте,
те достижения, которые достиг Советский Союз, если он достиг, так сказать, ну, можно сказать, что в военно-политическом, геополитическом плане, но их сейчас нет. Да, их сейчас нет просто, да. Еще в брежневское время, как вот вы говорили, можно было там вспоминать, когда мы фактически контролировали Европу и половину Европы, по крайней мере, точно, и был Советский Союз. Сейчас этого всего нет. И, конечно, это добавляет горечь. Действительно, 27 миллионов положили, прошло 60 лет, и картинка совершенно мира изменилась. Вот. Что касается правды о войне, то здесь я бы выделил две вещи. Вот Валерия Ильинична, она может себе позволить вот так вот в такой форме говорить, но она никуда не избирается, и ей плевать на мнение избирателей, да, миллионов людей. Но действующие политики, так сказать, не имеют права. Почему? Потому что есть индивидуальная психология человека, воевавшего. И он прошел войну, или его отец прошел войну, и он, этот человек, да, он в каком-то мифе живет, но, так сказать, это часть его жизни, да? И это надо учитывать. Матрица, советская матрица, касающаяся войны, которая была в сталинские годы и позже, так сказать, вставлена, она работает абсолютно. Понимаете, выступить против нее так, как вы, это означает, так сказать, переломать все представление. А людям уже 70, 75. Вот моей матери 77 лет. Она очень прогрессивный человек, но тем не менее базовые вещи какие-то, что вот будет минута молчания, там горит вечный огонь, там и так далее, для нее существует, и мы никак не можем это выкручивать. Поэтому политики, так сказать, здесь лавируют. Первое. Второй момент. Конечно, со временем нам нужна объективная правда о многих событиях, которые происходили. Причем именно вот так вот надо разбираться беспристрастно, спокойно, по деталям, по элементам, без генеральной линии, которую нам предлагает Валерия Ильинична, и генеральной линии, которую нам предлагает новая власть, да, брежневского типа, или как Валерия Ильинична, вообще все наплевать и забыть. Понимаете, не должно быть генеральной линии. Мы должны просто разбираться во многих элементах. Мы не несем ответственность за приказы командиров тех лет. Мы не несем вообще ответственности за это. Поэтому мы можем спокойно разбираться. И тогда мы приобретем объемную правду о войне. Правду, да, и о насилии на немецкой территории, которое тоже было, и не надо это скрывать, да, это сказать, потому что мы несем за это ответственность. Правда и об ошибках, и о, конечно, каких-то великих вещах, ну, например, перемещение промышленности вглубь страны, ее развертывание в течение 3 месяцев, да, жестоким насилием, но тем не менее это феномен, да, то есть спокойно в этих делах разбираться. Дальше, наконец, надо открыть всяческие источники. Вот, они закрыты до сих пор.
Но чуть-чуть был такой момент, когда официальные они были источники открыты, но сейчас пошел обратный процесс,
да,
к сожалению.
Да, но они не очень и были открыты. Ну, например, недавно, так сказать, депутат Чуров, он же сейчас председатель Центральной избирательной комиссии, опубликовал книгу «Тайна 4 генералов». Ну, у нас книги не читают, так сказать, а вот он мне
я
подарил.
Я прочел ее.
Да,
да,
там в этой книге спокойно, конкретно показывается, что Маннергейм был советским военным разведчиком. В военной разведке российской он работал еще до революции. Ну, естественно, долго. У него остались связи, что с ним связи осуществляла воскресенская писательница, которая потом написала про Ленина много книг. Она была как бы представителем интуриста в Финляндии и так далее. После чего я вспомнил, как Путин возложил цветы Маннергейму, будучи в Финляндии, что совершенно странно, ведь официально Маннергейм был связан, так сказать, с гитлеровской Германией. Мы помним, как странно воевали финны. Ну почему об этом не говорить? Уже сейчас прошло время. Нет ни Маннергейма, ни Зои Воскресенской, никого. Мы никого не затронем. Почему мы не расскажем эту правду? Почему мы не расскажем, что Иосип Броз Тито был не Иосип Броз Тито никакой, что это человек с выдуманной коминтерманской биографией, привезенный советский Союзом для, так сказать, руководства на месте, так сказать. И так бы была выдумана биография у многих лидеров, так сказать, которые тогда привезены были, что Маркус Вольф не был немцем никаким, шеф немецкой разведки. Ну и так далее. Почему мы это боимся сейчас сказать? Хочется правды, откройте архивы. Уже все умерли, уже все спокойно, так сказать. Почему вы до сих пор, даже про Тургенева, что он был военным резидентом, так сказать, нашим в Европе, и занимался совсем не дружбой с Полиной Виардо, так сказать, как мы все читаем в детских исторических книжках, да, так сказать, вот, а занимался серьезными вещами там и находился на большой должности, что даже аккуратно директор музея Спасская Лутовинова, так сказать, закивал, когда мы с ним заговорили на эту тему. Почему об этом мы не говорим? Да уже вообще прошла тема столько лет. Давайте просто, первое, раскрывать архивы спокойно, без генеральной линии, той или другой. Потому что как только мы попадем в генеральную линию, нам станет плохо. Мы тогда будем либо дерьмо все вытаскивать, либо наоборот, так сказать, славить все, да? Показывать фильм «Освобождение», где, так сказать, героические люди, или Гитлера в бункере. У нас мы показываем Гитлера только в бункере, как он женится на Еве Браун, да? А, допустим, Гитлер был руководителем немецкого государства с 1933 по 1945 год. Читала ли Валерия Ильинична, я и так далее, официальный, скажем, сборник выступлений Гитлера? Официальный. Я не хочу каких-то переписок, так сказать, там, застольные беседы Гитлера, там, которые, я не знаю, говорил,
которые
не говорил.
Да, Intelligence Service.
Который кто-то там написал, да, где он про кожаные шорты рассуждает, да, что очень удобно ходить в кожаных шортах. Может, он говорил про это, может, нет. Мало ли что, я говорил за столом, находясь с кем-то, да, или кто-то говорил. Есть официальные речи, да? Хочется посмотреть, что он там вообще говорил, что это за, так сказать, ведь скрывая это, мы действительно мифологизируем. Потом выяснится, мы тогда даем пищу слухам, каким-то бритам, которые будут нам пересказывать эту немецкую историю, да? Надо четко взять, вот речь, вот он говорил, на восток, это, ну, чтобы можно было этим заняться. Поэтому я за то, чтобы беспристрастно, спокойно, при этом не умаляя значение памятника, потому что для человека, прошедшего войну, и для их детей все нюансы не имеют значения. Человек ранен был, это была его жизнь, его там убивали, он прошел через горнило испытаний, и он не хочет слушать в День Победы, по крайней мере, ничего плохого. А за пределами Дня Победы давайте, так сказать, спокойно разбираться. Есть молодые люди, им все равно, они должны читать. И побольше таких книг, как выпустил Чуров там, да, про Маннергейм, а может, кто-то выпустит еще. И почему у нас ни в одной газете об этом не написали? И не написали, почему президент Путин возложил цветы памятнику Маннергейму.
Ну вот находясь... это удивительно. Это о том, что мы говорили, что какие-то узкие круги, они представляют эту, в общем-то, весь комплекс проблем, связанных и с правдой о войне, и с какими-то другими
дальше.
Вещами.
Вот интересная вещь, простая вещь. Кто-то ее изучал? Организация экономики на оккупированных немцами территориях. Вот простая вещь. Что немцы допускали хождение двух валют, да? Российским, это самое, да, что немцы там разрешали частное предпринимательство, как организована была работа с колхозами, когда немцы четко поставляли ГСМ, сверхпланы не забирали там и так далее. Это вот Псковская область, где я активно работаю, там, так сказать, вот столкнулся там с рассказом, как была организована немецкая экономика, да, наряду с ужасными, конечно, вещами, которые творили их спецорганы там на территории там и так далее. Но интересно это все, согласитесь. Вот нам нужно, мы все время понятийно судим об истории. А вот так было и все. Мы не хотим, это, кстати, и в работе у нас так, везде, и в экономике. Мы не хотим шаг за шагом по крупицам работать. Мы все понятийно. Мы в большой политике обижаемся на Запад. Да? А вот они там, все время обижаемся. Обижаемся на Белоруссию, на Украину, на Грузию, на Англию, на то, что не выдает Березовского. Вообще, посмотрите, мы сейчас на всем обижаем. Вместо того, чтобы послать 20 юристов, которые нудно сидят в Лондоне, пишут запросы, бумаги на выдачу там, Бориса Абрамовича. Да? Сидят, получают хорошие деньги и работают себе, работают, душат суды, там, да? Так сказать, это самое, оплатить их там. Ну, к примеру, я говорю. То есть мы не хотим работать, а все время понятийно. Мы так решили. Значит, война это положительно, все. Что там изучать? А что там это все остальное не имеет? Помните, мы за ценой не постоим. Все, одна победа на всех. За ценой не постоим, тема закрыта.
Господин Митрофанов,
да.
Из вашего разумного предложения как раз и проистечет моя генеральная линия. То, что вы называете генеральной линией.
А жизнь...
Проистечет правда, и всем станет понятно, что все было неоднозначно.
Конечно.
И из ваших частных исследований будет сделан вывод, что на самом деле победы не было, и что Россия кругом проиграла.
Не предвосхищать выводы.
А
да,
ветераны,
давайте просто работать и собирать.
Которым вы хотите сделать удовольствие хотя бы в День Победы. У меня есть более конкретное предложение. Я сама человек военно обязанный. Наша партия воевала и в 93-м, и в 91-м. Я могу их понять. Поэтому почему бы этот миллион, который сейчас Путин ассигновал, миллион в год на сохранение разных каменных властелинов, кусков бронзы и меди в Европе, которые по ночам будут разрушать, а днем, значит, эта группировка будет их снова склеивать. Почему бы этот миллион не отдать ветеранам, у многих из которых пенсия даже не 10 тысяч, а, простите, 4 тысячи. Почему бы не сделать этим ветеранам пенсию хотя бы в $500? Вот употребить на это часть доходов.
Это вопрос к депутату Митрофанову, да?
Да, почему вместо того, чтобы заниматься дешевой демагогией и этими ветеранами раз в году размахивать, а потом убирать их в нафталин до следующего года, почему никто до сих пор не додумался дать им немножко денежек, но чтобы они...
Ну, пенсия у них выше, гораздо, чего обычно.
Я понимаю, но все равно недостаточно.
Ну, это можно спорить, недостаточно. Я тоже считаю, что, конечно, у государства сейчас финансовые возможности значительные. Можно было бы, так сказать, больше сделать. Но,
чтобы
менее...
они на Арбате ордена не продавали. Вот там лежат подлинные ордена.
Ну, вы понимаете, что, тем не менее, сейчас ветеранская пенсия гораздо больше обычной, так что здесь...
Я бы не пожалела.
Ну, а что касается бронзовых захоронений, это, конечно, жест. И миллион долларов не хватит на работу по захоронениям. Это больше жест политический. Что касается захоронений, да? Мы не будем...
Не захоронений,
сейчас... памятников. Вот сейчас, кстати, идет... Да, мероприятие около бронзового солдата.
В Эстонии, да, возложение.
Прямо сейчас, когда мы сидим. Вопрос в другом. Вот я хочу сказать следующее, что, конечно, эстонское событие – это многослойный пирог. Это капля, которая переполнила чашу терпения российской общины. Там та столкнулась, очень люди надеялись, я хорошо там знаю обстановку, очень люди надеялись на вступление в Евросоюз. Вступили 1 мая 2004 года. Значит, дороговизна увеличилась. Социальные условия ухудшились, отношения эстонских властей не улучшились, как думали, и люди психанули. Вы поймите, там дело не в солдате. Если были хорошие отношения, как жена, которую ты ненавидишь, говорит тебе слово «дурак», и тогда ты ее бьешь. А если жена любимая, то ты ее гладишь, да, так сказать, поймите. Там
до сих пор Советский Союз, да, и Россия живет мифами о Великой Отечественной войне. Это пишет нам Сергей Александрович. Надо эти мифы развенчивать, говорит он. А я вот труженик тыла, но так и не получил ничего. Я остался бомжем. Где о нас говорят? Это говорит Иван Иванович Егоров. Спасибо. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей. А перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19 часов 7 минут. В программе «Время гостей» политологи Кость Бондаренко и Андрей Ермолаев рассуждают о развитии и урегулировании политического кризиса на Украине. Ведет программу из Киева Виталий Портников. Повтор 9 мая, 4 часа. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Таллине сегодня проходит церемония открытия памятника воину-освободителю, установленного на военном кладбище. На юге Турции в автомобильной аварии пострадали 10 граждан России. По предварительной информации, автобус с туристами, следовавший в Аланию, врезался в легковой автомобиль. В священном шиитском городе Эль-Куфа, центральный Ирак, при взрыве заминированного автомобиля убиты и ранены десятки людей. Взрыв произошел на людном рынке. Министерство финансов России отказывается покупать школам лицензионные компьютерные программы. В распоряжении газеты «Коммерсант» оказалось письмо Минфина вице-премьеру Дмитрию Медведеву, в котором говорится, что деньги целесообразнее выделить за счет региональных бюджетов. Арестованному мэру Тольятти Николаю Уткину предъявлено обвинение во взятничестве. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на областную прокуратуру. Следствие утверждает, что речь идет о взятке в 150 миллионов рублей. Эдуард Лимонов повторно вызван на допрос в ФСБ. Вице-президент США Дик Чейни отправляется в регион Персидского залива. Цель поездки – заручиться поддержкой арабских лидеров в деле стабилизации ситуации в Ираке и оказать давление на Иран, который отказывается сворачивать ядерную программу. В Вашингтоне президент США Джордж Буш дал сегодня торжественный обед в честь королевы Великобритании Елизаветы II. Глава Всемирного банка Пол Вулфовиц нарушил банковские правила, содействуя продвижению по службе своей подруги. Ей была назначена непомерно высокая зарплата. К таким выводам пришла внутренняя комиссия, разбиравшая дело Вулфовица. Канада в рамках борьбы с терроризмом выделяет Украине 4,5 миллиона долларов на современное оснащение аэропортов и пунктов погранконтроля.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи «Право на правду о войне». В программе участвуют руководитель движения «Русский общенациональный союз», депутат Законодательного собрания Владимирской области Игорь Артемов, военный историк Андрей Жуков, депутат Государственной Думы России Алексей Митрофанов и лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 740 49 40, абонент «Радио Свобода». И на электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. Людмила из Санкт-Петербурга говорит, что вот еще правда о войне в том, что ее начали с целью создания государства Израиль. Интересная вещь, да?
Да, круто. Самая оригинальная версия.
Круто. Круто взяла.
Ну да, 6 миллионов удушить в газовых камерах, чтобы потом создать государство Израиль. Мне кажется, евреи предпочли бы обойтись без государства, но и без Холокоста.
Андрей из Одинцова. Поздравляю всех присутствующих гостей с праздником Победы. Мы тоже всех ветеранов поздравляем еще раз. Наша тема к этому, кстати, отношение к поздравлениям и к самому Дню Победы никакого не имеет. Это просто правда о ней, да? О том, что много все-таки скрывается, то, что хотелось.
И даже день не тот. Даже день окончания войны Сталин подменил. Война закончилась 8 мая.
Да.
Мы не тот день отмечаем на самом деле.
Да, сегодня. Мой сосед ветеран войны. По его рассказам, армия СССР была не готова к войне. Эшелоны отправлялись с солдатами наполовину безоружными. Из-за этого фашисты подошли к Москве, пишет Андрей. Согласен с Валерией Ильиничной, говорит Мария, что мы проиграли войну, и все это благодаря только таким душам, как Новодворская.
Да, меня здесь только в этом еще не обвиняли, в том, что я способствовал
поражению СССР. Но проиграть войну мы не проиграли.
Родившись в 50-м году, проиграли. Это тоже
неправильно, это тоже радикализм. Нет, что значит проиграли?
Знаете, военная победа, давшая никаких плодов, называется поражением, если в результате этой победы половина вражеской страны стала богатым, цивилизованным, просвещенным государством под влиянием США и Великобритании. И если та самая страна, которая выиграла эту войну, умирала под гнетом жесточайшей тирании, гнила в лагерях, а потом просто гнила.
Вы знаете, эти вещи надо разделить, Валерий Ильич, вы разные вещи. Допустим, я дал соседу по носу. Я победил. А в том, что мы по-разному живем с ним, там у меня нет машины, а у него на Мерседес и охрана.
У вас моральное удовлетворение.
Значит, не надо было давать ему
по носу. Валерий Ильич, здесь моральное удовлетворение. Дал по носу, захватили территорию большую довольно. Да. Игорь Артемов.
Тема сегодняшней передачи совсем не лозунговая. Это очень тяжелая тема. Для меня, может быть, одна из самых тяжелых вообще в русской истории. С чего я хочу начать? Конечно, отсчет, выиграли мы или проиграли, нельзя вести ни с 41-го, ни с 45-го года. Отсчет можно вести только с 17-го года. И в этом смысле я согласен, что все, что было в истории русского народа после 1917 года, мы, к сожалению, все проиграли. Вот это факт. Далее, отношение к войне. Вот как должен был вести себя русский националист в 41-45-м? С одной стороны, вроде бы русская армия, но во главе с коммунистами, большевиками и врагами русского народа, атеистами. С другой стороны, немцы, которые тоже враги русского народа. Что делать в этой ситуации? Если бы где-то была какая-то третья армия, которая пошла бы под русским национальным имперским флагом и православием, да. Но такой армии не было. Были отдельные небольшие отряды, подразделения, которые пытались это сделать. Я прекрасно психологически могу понять, как тех белых русских, которые поддержали Сталина, они думали, Сталин уберет коммунистов, уберет иудеев и переродится. Так и тех, кто шел воевать в вермахт, потому что они думали, ну, немцы, они все-таки христиане, они не коммунисты, и немцы создадут в России, помогут русским возродить русское государство. Это колоссальная трагедия. Что касается сути, вот я сегодня, несмотря на свои, кто-то меня назвал белогвардейцем, да, я считаю, что суть моих взглядов можно наиболее полно определить как белогвардейские.
На пейджере, да, был белогвардейцем.
Да. Да, я белогвардеец, но я поздравляю ветеранов, которые воевали в Красной Армии, которые победили, потому что они люди. Люди, которые не знали большой политики. Не знали, большинство из них, кто такой Сталин, кто такой Гитлер. Они воевали за свою землю так, как это понимали. Страдали, как правило, вели себя достойно. И своей кровью, своей жизнью заслужили право на эти поздравления, право на внимание государства. Я не поздравляю современное государство Российской Федерации, потому что это государство лицемерное. Оно действительно вспоминает о ветеранах только один день в году, иногда делает небольшие материальные подачки для того, чтобы эксплуатировать эту тему и достигать свои, в общем-то, те же антирусские задачи ставит нынешнее государство, уничтожение русского народа. Какие ставили вот эти два противоборствующих противника в 1941-1945 годах. Правда войне нужна. Но эта правда не должна быть лозунгом. Она должна быть прежде всего обращена к молодому поколению. Когда в современных школах пытаются доказать, что не русские выиграли войну, а англичане и американцы, это страшная ложь. Никогда англичане и американцы не сломили бы военную мощь Германии, и в одиночку они бы проиграли.
С другой
и
стороны,
только русской вот... кровью, погодите, Алексей, не только русской кровью была куплена эта победа. 27 миллионов русских и какие-то там сотни тысяч, тоже много, но несопоставимо. Американцев, англичан, французов, других. Вообще вся история 20 века – это трагедия белой христианской цивилизации. Трагедия заблуждений, трагедия ошибок, когда люди, создавшие все великое в мировой истории, а именно вот белые христиане, вдруг начали отступать от своих принципов, уничтожать друг друга, воевать друг с другом. Поэтому правда об истории должна быть обращена к молодому поколению, она должна быть в школе. В отношении старшего поколения должно быть уважение и разделение четко, что вот генерал, который был когда-то, скажем, офицером царской армии, а потом стал советским маршалом, который нарушил присягу, который гнал на минные поля там, тысячи простых крестьянских русских солдат, он преступник. Он не заслуживает памяти и уважения. Простой русский солдат, призванный с деревни, получивший винтовку, а иногда не получивший ее, который просто понимал, вот это моя земля, а там враг. Он говорит на чужом языке, стреляет в меня, я должен защищать свою землю. Он защищал землю. Он не несет ответственности за вину Сталина, Гитлера, Черчилля или других каких-то исторических персонажей. Вот это четко. Поэтому правда о войне – это трагедия. Мы действительно как государство, а для меня государство только тогда имеет какой-то смысл, когда отражает национальные интересы. Что выиграла русская нация в 20 веке? Да ничего. Мы устлали своими трупами Европу, залили кровью свою страну и многие окружающие, и сейчас, на сегодняшний день, вымираем, демографическая катастрофа, и точно так вымирают немцы. Для меня никакого уважения не вызывает современная жизнь в Германии. Ну и что, что у них больше денег? Ну как нация они деградируют, они отступили от своих национальных религиозных корней, и вся Европа так. Я считаю, что мы, русские, в лучшем положении, чем европейцы. У нас меньше денег, у нас больше шансов стать великим народом. Больше шансов возродиться. И это очень сложное понятие. Кто проиграл, а кто? Англичане выиграли? Для того, чтобы сейчас превратиться из Великой Британской империи в жалкое государство, живущее ради куска хлеба с какими-то материальными расчетами. Кто выиграл? Я не знаю победителей. Вернее, я знаю победителей. Вот надо ли об этом сейчас говорить и дразнить гусей? Я знаю, кто выиграл эту войну. Это были не русские, и не немцы, и не англичане, и не христиане выиграли эту войну, к сожалению. Но есть понятие греха.
Неужели мусульмане?
Нет, и не мусульмане тоже. И даже не буддисты, представьте себе.
Американцы.
Я же сразу сказал, я не буду лозунги сейчас кидать. Я пытаюсь сказать.
Знаете, Андрей поправляет меня.
Дайте мне закончить. Я хотел бы сказать, что есть в христианстве понятие греха. Вот белые народы в разные периоды исторические, но в основном это касалось 18, 19, 20 века, отступали от своей сущности, от своего предназначения. Есть святые русские, которые эту войну предсказывали, которые предсказывали, что придут немцы, предсказывали, сколько будет жертв, предсказывали, что победит именно Россия, пусть даже сталинская, это все есть. Достаточно просто читать нашу историю не с точки зрения вот, книг коммунистов, антикоммунистов, с точки зрения нашей духовной и религиозной истории. Все это предсказано. То есть это как расплата, наказание. А вот как мы выйдем из этой ситуации, как мы будем сейчас? Для меня, как для русского человека, намного важнее будущие войны России. Как мы их будем вести и как мы их выиграем. Или, надеюсь,
не дай бог.
Не хотелось бы даже сегодня
не хотел,
об этом
нет,
говорить.
Таких войн не будет
менее.
Точно.
Ну,
это уж точно.
Поживем увидим.
Они другие, они
поживем
другие.
Увидим. Да.
Простите, господа, вам
мы
кажется,
сейчас ведем войну, мы ведем информационную
войну. От этого
войну.
Исторического экскурса как-то вот. Нюрнбергом запахло отчетливо насчет белых народов. И поскольку мы всех победителей потенциальных перечислили, остался только один неназванный нами и простодушная слушательница, которая сказала, что вообще-то все велось для того, чтобы было создано государство Израиль, как-то, боюсь, она сильно совпадает. Понятно. Это отнюдь не позиция белогвардейцев.
Да, к сожалению,
не позиция адмирала Колчака, не позиция Врангеля, не позиция писателя
Валерий
Бунина.
Ленинична, не берите на себя ответственность за генерала Врангеля, потому что генерал Врангель именно был таким человеком, который занимал правильную позицию.
Генерал
поэтому,
Врангель был самым демократичным
поэтому,
из всех
поэтому,
белых генералов.
Дай-то Бог вам и дальше так заблуждаться. Поэтому мне бы хотелось четко сказать, что историческая память важна. Ни в коем случае нельзя в сознании современного русского народа внедрять мысль о том, что мы проиграли. Потому что и так хватит нам комплексов.
Это неправда.
Хватит будем нам врать.
Нет, дело не в этом. Но это не так. Это не...
Врать будем.
Нет военного проигрыша. Я
конечно.
Говорю,
конечно.
Вот Станислав Павлович
на
еще говорит, что
надо говорить о том, что...
Вот смотрите.
Вот, конечно, надо Павлович... говорить. Не надо говорить. Надо говорить, что было разное, но мы выиграли.
Конечно.
Станислав Павлович говорит, что проиграли еще и потому, что погибло у нас 20 миллионов, ну, по-моему, больше.
27.
Да? Ну, это, понимаете, а у немцев 10.
Послушайте, это обстоятельства. Во-первых, кто считал там немцев и кто считал, так сказать,
немцы кстати, своих считали
очень педантично, а мы своих считали. До конца марта 45-го года число
погибших немцев немцы своих считали.
Дадим слово нашим радиослушателям.
Я чувствую, что...
Да, ну вот Наталья еще написала, совершенно верно, русский православный человек оказался между молотом и наковальней.
Правильно.
Господь
вот
попустил русскую Голгофу за свержение царя.
Мы оказались между молотом и наковальней. И... В этой ситуации мы не могли победить. Вот не могли геополитически,
но она...
не могли.
Но она все-таки уверена, что велик тот народ, который, упав, поднимется. Я в этом уверена, говорит.
Слушательницы, полная овация. А мы сейчас
она
поднимаемся.
По крайней
и нам,
мере.
К сожалению,
ну,
мешают.
Мы от этого очень
далеки.
Татьяна Николаевна из Москвы, слушаем
вас.
Этому,
чем кому-то хотелось.
А можно Татьяна Николаевна присоединиться? Алло. Алло.
Мы к вам обращаемся.
Да, я вот хочу сказать, есть слова Дениса Давыдова. Вот в ответ на все те замечания, которые говорили, никогда еще Россия не поднималась во весь исполинский рост свой. И горе ее неприятелям, если она когда-нибудь подымется. И она поднялась. И вот все, особенно Новодворская говорила, вы знаете ли, я не могу слушать ее речь, не могу ее слушать, мысли ее, это какой-то кошмар, это ненавидящее все советское, все то, что дала нам советская власть и коммунистическая партия. Вы не забывайте
Татьяна
этого.
Николаевна, давайте правду о войне. Что вы хотели
правду
сказать?
Правду о войне. И если бы не было коммунистической партии, не было бы ни одной победы. Коммунисты шли вперед. Коммунисты вперед. Вы помните это? А Новодворская какую-то чушь говорит. Понимаете ли, мне вот непонятно, почему мы не вошли в Париж, как в 12-м году. Мы в 12-м году не разрушили ничего. Ни один камень во французской столице не упал. По вине русского солдата, хотя русских солдат полицейские забирали в участке, это исторический факт.
Да, это куда-то вас понесло, надо
понимаете,
было в Париж войти, да?
Да, и да. Мы, никого мы не вешали в Европе, мы одержали блестящую победу.
А потом,
победу.
Чем закончилось это все?
Вот
в 91-м году, когда, извините, мы ушли отовсюду, а сейчас наших солдат выносят. Это тоже заслуга в кавычках коммунизма.
Тем не менее, это мнение Татьяны Николаевны из Москвы. Так, да. Эдуард из Санкт-Петербурга.
Победа была великая. Что потом произошло?
Слушаем.
Да, здравствуйте. Те, кто считает 9 мая праздником, я поздравляю с праздником. Само собой, не могу и не хочу поздравлять госпожу Новодворскую. Это понятно. Понимаете, вот сейчас, к сожалению, в вашей студии нет никого, кто бы был на самом деле участником тех лет. Мне хотелось бы, чтобы в студии был, конечно, мой дед, который погиб под Курском. Но это ладно, хотелось хотя бы тех живых, которые есть. Хотя бы Владимир Бусин, Юрий Бондарев, Владимир Карпов, они бы нашли, что вам сейчас сказать. Это само собой, особенно на Новодворской. Во-первых, какие результаты, какое поражение? Дело шло, речь шла о выживании вообще всего русского народа, о том, будет он жить или нет. Вы что, не понимаете, какой цель ставила перед собой Германия? Это прежде всего уничтожение всех русских. Не только русских, а всех славян. Абсолютно всех. Как, о чем она сейчас говорит? Она говорит о том, что не было никакой победы. А что, поляки сейчас не живы? Неужели не русские солдаты подождали Освенцим?
Ну, насчет того, что Германия ставила цель уничтожения всех славян, вот прослушал фамилию, заблуждается, существовали славянские государства, союзные с Германией. Это государство Хорватия, которое вело военные действия на стороне Германии, словацкое государство, которое также было официальным союзником Германии. Вот, так что насчет уничтожения всех поголовно славян, это большая ошибка, большое заблуждение.
Я как раз и позвал в эфир сегодня людей, которые хотят знать правду о войне и которые настаивают на этом, потому что другую правду мы, в принципе, знаем, ее показывают там каждый день, особенно в преддверии этого, так или иначе, великого праздника, все равно, я считаю.
Кажущееся противоречие между нашими утверждениями ножницы, была ли военная победа, была ли победа вообще, на самом деле это противоречие легко разрешить. Ложная победа, победа, которую немедленно присвоили губители народа, сказал же фронтовик Акуджава, а все-таки жаль, иногда за победами нашими встают пьедесталы, которые выше побед. Как раз все и объясняют. Военная победа, которая абсолютно не использована или не использована неправильно, она становится поражением тут же.
Но это другая история. Вы понимаете, надо разделить. Военная победа, есть военная победа. Как дальше развивалась политическая история, кто с кем и как, это другая история.
Потому что главную войну в нашей истории, войну с собственным тираническим режимом, войну с большевиками, страна проиграла.
Тогда мы вспомним, что в 812-15 году мы тоже захватили пол Европы, а потом ушли из Франции. Тоже можно сказать.
Потому что на самом деле война с Наполеоном была абсолютно не нужна России, нужна была Англии.
Согласен.
И Александр
абсолютно
зря впутался в эту войну.
Но напал Наполеон.
А почему он напал? Потому что Александр нарушил континентальную блокаду, условия. Почему Наполеон напал? Потому что, в конце концов, Александр разорвал с Наполеоном договоренности.
Только Британия нагрела
на этом руки.
Историка Павла убрали не просто так. Да.
Все-таки военная победа все-таки была. Я тоже так считаю. Военная победа была.
В чем права Валерия Ильинична? Мне это очень тяжело произносить. Очень тяжело, поскольку мы совершенно в разных с ней идеологических конструкциях находимся. В чем она права? Что, к сожалению, это история русского народа, когда мы своими трупами и кровью оплачиваем чью-то радость. Да? То есть это было и при царях, когда нашими трупами решали вопросы, доставались плюсы все другим государствам. Да, так сказать, там, англичанам, которые маневрировали нашей политикой великолепно. Петра послали биться со шведским конкурентом. Нужно было Петру это, так сказать, и так далее.
Французские дела.
Да, это очень хитро, вот, к сожалению.
Именно поэтому не надо играть и нужна правда о войне, чтобы делать выводы на будущее. Это единственное, для чего нам нужно. Не нужно тревожить прах умерших. Но я, как историк и как, еще раз повторяю, убежденный русский националист, я, к сожалению, тоже вынужден констатировать, что и при царях мы часто своей православной кровью застилали поля для чужих побед.
И более того, нас и сейчас
втягивают. И поэтому нам надо сейчас делать выводы и не делать этого в будущем никогда.
Согласен.
Никогда не делать. Слава Богу, у нас есть что себе и для своих. делать, вот, а уж другие... Ну,
а сейчас посмотрите, что обойдутся. Происходит последние два года. Мы же истерим по всем поводам. У нас же все враги оказались. От Белоруссии
до Грузии. Фронтов.
Да, до Грузии, до, так сказать, мы боремся со шпротами, с боржоми, с кильками, да, так сказать. Мы боремся там, не знаю, из Англии не выдает нам. Американцы нас оскорбляют. Ну, это все повторяется. И вот на таких волнах и втягивались люди в реальные боевые действия. Вот это опасно, что мы опять идем этим путем. Хитрее все-таки надо быть. Политика должна быть sophisticated, да, такая усложненная.
Да. Вы знаете, почему нынешнее государство РФ вот, борется там с килькой и со шпротами? Потому что оно прекрасно понимает, что оно не может бороться с тем, кто управляет килькой и шпротами.
Нет, понятно.
Борется с какими-то мелкими так вторичными образованиями.
Тогда. Зачем?
Грузия, Эстония. Если уж действительно, в том-то и дело, что
политика
это
политика заключается в том, что вы улыбаетесь грузинским представителям и эстонским представителям, за руку с ними здороваетесь, а у них на улице кто-то выступает.
Да, закон...
Вот это красота политики.
Политика заключается
это делают какие-то
в том,
люди профессиональные.
Алексей, чтобы быть сильным, благородным и добрым, чтобы у тебя была мощная экономика и от пуза свободы, как в той Германии, которая почему-то не нравится.
Но быть сильным, благородным и добрым, по-моему, в мировой истории ни одна страна себе не позволяла. И вообще сильный, благородный, добрый и
но
политика это несовместимо.
Соединенные Штаты именно такая страна.
По крайней
сильная,
мере,
благородная и добрая.
По крайней мере, не истерить по-подростковому.
Да, да.
Не срывать флаги с Мерседесов посла шведского. Зачем? Ну, что за...
Венскую конвенцию нарушили.
Инна Владимировна из Санкт-Петербурга, слушаем вас.
Добрый день. Я хочу вас поздравить с наступающим
спасибо вас
праздником, тоже. Таким великим. Вы знаете, мне 80 лет, и я в Эстонии жила. Так получилось, что мой отец был в 8-й армии, он освобождал Эстонию. И я, и он нас с эвакуации с мамой вызвал. И вот я, когда окончалось окончание войны, мне тогда было 17 лет, и входили наши войска, эстонцы нас встречали. То есть встречали армию с ликованием. Потом пришлось мне в Эстонии работать зубным врачом в поликлинике. Рядом со мной работала врач Ковкина, еврейка, и доктор Усман, эстонка. И я была молодым врачом. Я интересовалась, как вы отношения вот наших людей и эстонцев, и немцев.
Инна Владимировна, скажите, пожалуйста.
Сейчас минуточку заканчиваю. Так вот, Ковкину, она говорит, что да, все погибли люди. Она думала, что нет, немцы уничтожили. А Ошман говорила, что немцы ненавидели эстонцев.
Инна Владимировна, извините. У нас тема все-таки, тема «Право на правду о войне». Нам надо уже подводить потихонечку итоги. Осталось меньше 3 минут. Ирина Евгеньевна, ваш итог из Москвы, пожалуйста.
Позвольте, вы меня только не прерывайте, поскольку я очень нервничаю.
Ну, у вас на полминуты у вас.
Да-да, я высказывание Новодворской услышала. Вы знаете, это гадко, это подло. Я родилась в 37-м году. Дед мой был дворянин, бабушка у меня получила первый орден Ленина, учитель математики. Отец у меня был военный. Я никогда не вступала в партию, но я...
Вы категорически не согласны с выступлениями Новодворской и других участников передачи, да?
Мой отец, сила обстоятельств, жив, он был...
Ирина Евгеньевна, вы слышите нас, да? Она не
нет,
слышит.
Не слушает.
Ну,
она,
а вот говорили, она... что у нас нет другой стороны. Это, пожалуйста, радиослушатели. А эксперты сегодня, вот я позвал как раз именно тех, кто хочет знать правду о войне. Ну что ж, осталось около 3 минут. Подводим итоги. Начинаем с военного историка Андрея Жукова.
Ну, итоги... Какие итоги можно подвести? Правда, о войне еще должно быть такое состояние, наверное, народа, когда народ готов воспринять эту правду о войне. Может быть, у нас народ вот сейчас замордованный и реалиями жизни последних лет. Он просто не готов воспринять вот всю полноту того, что могут ему предоставить какие-то профессиональные историки, профессиональные...
Вот даже я, вот когда смотрел эти дни освобождения, все равно, вы знаете, так или иначе захватывает что-то вот такое вот, когда там...
Ну, во-первых, масштаб.
масштаб. Аналогичного фильма в мировом кинематографе не было.
Да, когда 15-20 живых танков настоящих в кадре.
На компьютере,
и,
да.
Не компьютер, и 15 самолетов в кадре. Конечно, такое попробуйте. Сколько стоит это, Валерий Ильинич?
Игорь Артем.
В условиях Голливуда. Миллиарды долларов.
Правда о войне, безусловно, нужна.
Невозможно.
Выдавание этой правды на широкую аудиторию должно быть, безусловно, дозированным. Вот, потому что змеиный яд, он может быть лекарством, а может убить человека. И современное вываливание на большинство людей в России всей правды может привести к смерти очень многих людей, во всяком случае духовной, моральной. Поэтому это неправильная позиция. Правда должна, она должна идти, она должна быть дозированной. И главная наша задача смотреть не в прошлое, а в будущее.
Ну, дозированное в смысле.
Да, в смысле, что по чуть-чуть, не вот сразу вывалить.
Вывалить, да, чтобы плохо не было.
Да, чтобы человек в шоке не оказался. Валерий Новодворский. А по чуть-чуть. Чуть-чуть развенчивать миф о сталинских маршалах.
Ну, постепенно.
Об однозначно плохом Гитлере, потому что он был неоднозначный. И главное, не формировать комплекс неполноценности у современного русского народа.
Это не только самоцель, а правда, это еще и путь к покаянию. Путь к смирению, путь скромности, чего так не хватало всегда России, которая сначала упивалась собственным фимиамом, а потом обижалась, что другие ей его не курят. Поэтому всю правду и сразу, с головой, чтобы накрыло.
10 секунд, Алексей Митрофанов.
Я считаю, что надо поздравить ветеранов. Военная победа однозначная, и она пересмотру не подлежит. Это медицинский факт. Все, что касается обстоятельств ведения войны, здесь нам надо это вскрывать, открывать архивы, не бояться этого, никого это не
открывать
отравит.
Открывать и не бояться.
И не бояться.
Спасибо.
Да.
В программе «Радио Свобода» «Человек имеет право» принимали участие. Руководитель движения «Русский общенациональный союз», депутат Законодательного собрания Владимирской области Игорь Артемов, военный историк Андрей Жуков, депутат Государственной Думы России Алексей Митрофанов и лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». И после этой передачи вы услышите специальный выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Кирилл Кобрин. Разговор с Борисом Гребенщиковым в 2 томах с приложениями и песнями. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».